Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Учебный год для родителей московских школьников начался с сюрпризов. И дело не в том, что теперь придется сдавать ГИА в 9-м, а английский язык стал обязательным ЕГЭ. В 4-м классе появились основы религиозных культур, но нет учебников, и записываться в школьные кружки надо через портал государственных услуг, где эти кружки отсутствуют. К привычным хлопотам добавилась новая забота – реорганизация московских школ, против которой так активно выступала родительская общественность весной, теперь реализуется на деле. Несмотря на то, что летом сам мэр Москвы обещал, что ни одно объединение школ не произойдет без согласия управляющих советов, пока родители отстаивают права своих детей в судах и ведут бесконечные переговоры с чиновниками, система московского образования претерпевает принципиальные изменения. Могут ли управляющие советы школ повлиять на проводимую департаментами образования политику? Какие способы и механизмы в переговорах с чиновниками следует использовать? Об этом в классном часе «Свободы» сегодня расскажут члены управляющего совета Центра образования номер 118 Сергей Гудков, Вадим Кузин, Зоя Книгницкая, Вера Камынина и бывший директор Центра образования Сергей Михин. В Юго-Западном управлении образования на мое письмо с просьбой принять участие в обсуждении этих вопросов не ответили, так что придется ограничиться родителями. Конечно, история Центра образования номер 118 не самая типичная. Его не собирались объединять, у него просто хотели забрать одно здание в пользу соседней прогимназии. Но то, как эта история развивалась, весьма показательно. Во-первых, потому что Центр образования – успешная собственными наработками и методиками обучения школа, а такие от внешнего вмешательства страдают больше других. Во-вторых, глава Департамента образования Москвы лично пообещал родителям провести совместные выборы директора. Однако 7 сентября к обязанностям приступил неизвестный родителям кандидат. Для начала я попросила родителей учеников Центра образования номер 118 рассказать о том, почему они так горячо стали отстаивать свою школу.
Ведь поймите, нашу школу невозможно оценить цифрами и показателями. Она слишком молода. Оценить нашу школу вы можете только изнутри, придя туда. А для этого надо прийти. А чиновники, они рапортуют только по тем внешним цифрам, которые они имеют.
Когда я рассматривал варианты школ, куда повезти своего ребенка, я сходил на родительское собрание 17.33 про гимназии. Мне там в открытую заявляли, что мы готовим элиту.
Вадим Кузин.
Что здесь дети, значит, элитарных родителей, и они должны быть элитой. Но, забегая вперед, могу сказать, что элиты пока не очень получается сделать, потому что, например, с удовольствием никто не берет из этой прогимназии детей, это проблема этой прогимназии. Но, с другой стороны, могу сказать, что есть знакомые мои, которые забирали оттуда детей, потому что они не выдерживают этого прессинга. Они не готовы еще стать элитой. И им нужно, чтобы у них еще оставалось детство, чтобы они играли, чтобы они развивались, чтобы они свободно развивались, а не чтобы в них впендюрили, впихивали знания, требовали результаты. Это еще дети.
А вы не стали отдавать своего ребенка в эту элитарную прогимназию, потому что вы материально не потянули, или вы поняли, что все-таки это не ваш путь?
Во-первых, в первую очередь, это, безусловно, не мой путь, потому что мне не нравится, когда из детей вот так вот выжимают, ломая им психику. И второй момент, это уже моя принципиальная позиция, я родился в Советском Союзе, и у меня образование было бесплатным. А те суммы и ставки, которые, хоть я их могу потянуть, но я не понимаю, почему государственное учреждение должно получать такие вливания от родителей. Я считаю, что это просто обыкновенная коррупция, и я не хочу встраиваться в ее схему.
Я хочу сказать, что мы тоже были на собеседовании в этой школе, мы начинали с нее, это самая престижная школа в районе.
Зоя Книгницкая.
В возрасте 5 лет мы пошли к ним устраиваться на подготовительное отделение. Началось все с тестов. И несмотря на то, что она неплохо его прошла, она получила такой стресс, что она больше просто не хотела даже переступить порог, даже вот ворот этой школы, территории этой школы. А школу, в которой вот наша школа 118, центр образования, она выбрала сама, когда мы пришли на день открытых дверей. Там была настолько дружелюбная атмосфера, что у нее сразу возник контакт с преподавателем, не возникло никакого барьера, возник интерес к тому, что это за учебные пособия тут лежат. И я смотрю, что мой ребенок вот 6-летний отделился от мамы, пошел к педагогам и начал самостоятельно с ними там что-то уже исследовать. Я поняла, что все в порядке. В эту школу надо идти.
Уникальная ситуация, потому что у меня была такая же история, при том, что для меня эта школа, а для моего ребенка это не школа шаговой доступности, то есть мы каждое утро где-то 15-20 минут едем на машине.
Сергей Гудков.
Тем не менее, когда мы выбирали школу, мы в один день пришли на собеседование в несколько школ. Ну, то есть так сложилось. Одна из них была очень элитарной. И вторая – это школа 118, центр образования. И примерно та же история, что сейчас Зоя рассказала, и с нами случилось. То есть там тоже были тесты, там был психолог, который общался с ребенком. Но ребенок однозначно выйдет из школы и сказал: «Я хочу в эту школу, я хочу попасть в этот первый класс. Мне здесь очень понравилось». Это дорогого стоит, и я могу сказать, что на протяжении всех этих лет, 4 года, я практически никакого там дополнительного внимания школьным делам не оказывал, потому что все замечательно происходило. Ребенок каждое утро вставал и говорил: «Папа, я хочу идти в школу». Школа, что очень важно сейчас, школа полного дня, то есть дети оставались там до 6 вечера и получали в том числе нормально структурированные знания и навыки в рамках дополнительного образования.
К чему? Да, Вера, у вас ребенок уже в 8 классе.
В силу того, что у моего супруга очень разъездная работа, нам приходилось учиться в разных школах, в том числе и в других городах, от элитных и частных до обычных общеобразовательных. Я могу сказать одно, что такое желание учиться, это 8 класс, мы понимаем, что это ребенку 14 лет.
Да, да, это самый трудный.
Да, это тот возраст, который вызывает у родителей очень много сложностей, и нет понимания с детьми часто. Я спокойна. То есть я могу потратить свое внимание и силы на какие-то другие вещи. Ребенка есть школа, у него нет напряжения, у него нет стрессов. Она не боится экзаменов, она не боится, что ее будут ругать там за двойку или какую-то другую плохую оценку. Ей все интересно. И вот то время, которое ребенок находится дома, я могу потратить на какие-то другие вещи. Я могу с ребенком заниматься по другим направлениям. А школьные проблемы, их практически не существует. Нет напряжения, это самое главное. И вот мы говорим о том, за что мы бьемся на самом деле. То есть, чтобы было слушателям нашим понятно, какой климат и какую школу вот мы имеем сейчас, которую мы в любой момент можем потерять, потому что абсолютно неадекватные действия окружного управления образования лично Александрова ставят нас сейчас в такие рамки, что мы вынуждены продолжать биться, мы не будем сдаваться, мы будем пытаться отстоять.
Метро университет. Такая лакомая территория. Что вы хотите? Поэтому это самый главный коммерческий интерес департамента образования или окружного управления образования.
Я бы сказал так, что действительно интерес был в здании, прежде всего в нашем здании.
Вам предлагали переехать.
Прогимназия действительно имеет определенный ресурс, в том числе административный, потому что родители вот той самой элитных детей будущего сейчас у власти имеют определенные возможности. И поэтому, насколько нам известно, были причины аккуратно просто нас выселить, потому что бывший директор Сергей Юрьевич Михин предлагал объединяться с прогимназией, на что получил ответ, что нет, господа, ваш контингент, он не совсем нас интересует, поэтому просьба удалиться.
И вот детей из общеобразовательной школы в количестве, почти 300 детей, надо перевести, организовать учебный процесс в здании Дома творчества, в котором занимается 2300 детей в различных кружках и секциях, и в здании, которое не приспособлено для учебного процесса. То есть, мы понимаем, что это абсолютно разные...
Там танцевальные станки, да, зеркала.
Да, то есть, это абсолютно два разных направления образования. Вперед. Мы родителями, мы посчитали, что это просто по-русски это беспредел. Организовали слушания общественные, организовали муниципальные слушания. Мы пригласили и депутата нашего района, и пригласили представителей окружного управления, на котором нам сказали: все, переезжайте, в общем, есть приказ, давайте освобождайте в ближайшее время здание. Волна поднялась, шум поднялся, родители начали протестовать. И все-таки Александров признает то, что вот этот приказ о выселении нас, он был ошибочным. У меня всегда возникает вопрос, почему, если есть ошибочный приказ, если есть ошибка, если есть превышение полномочий, он прям так и трактует этот приказ, почему нет человека, который понес на это ответственность?
Да, смотрите, раз он признал, что это неправильно было, значит...
Приказ был отменен.
Отменен. Да, и следующим приказом у нас уволили директора.
Да, следующим приказом у нас увольняют директора по статье 278, часть 2, прерогатива учредителя. Да, статья, которая является, если мы говорим о бюджетных учреждениях и, допустим, об образовании и здравоохранении, в договоре, в трудовом договоре, я считаю, что эта статья просто быть не может. То есть нельзя без оснований. Это не частная лавочка, это не частная контора, где, извини, ты нам не подходишь, мне не нравится цвет твоих глаз. Уходи. А у нас есть запись телефонная, в которой так и говорится: если ты не заткнешь родителей, мы тебя уволим.
Это разговор Александрова с Михиным.
Да. И, соответственно, ну, родители уже поняли, что в покое никто не оставит, поднялась волна. Михин, соответственно, ну что он мог сделать? Он должен был поддержать коллектив, он должен был поддержать родителей и детей. И, естественно, за это он и понес вот, как бы ответственным за то, что был выпущен вот этот вот приказ, признанный с превышением полномочий, понес почему-то директор школы.
Действительно, после того, как управляющий совет проявил неожиданную для окружного управления образованием неуступчивость, директор Центра образования Сергей Михин был уволен приказом департамента без объяснения причин. Согласно закону, данное увольнение не может быть обжаловано в суде. Однако Сергей Юрьевич попытался.
Самое интересное всей этой истории, что в это верили все, и педагоги все верили в это, и родители верили, что в суде удастся прийти к судье, удастся ему рассказать то, как все это происходило, и судья примет правильное решение. Но, опять же, правильное решение с нашей точки зрения, потому что мы все уверены, что с нами поступили несправедливо, понимаете? Но судья сказал, что причины всего этого это неинтересно, а важно, правильно ли выполнен закон, по закону ли все сделано, вовремя ли вручен приказ, вовремя выплачена компенсация, там что-то еще вовремя. В любое время учредитель может вручить приказ об увольнении и издать, так сказать, приказ всей охране, через 5 минут тебя уже не пускать в учреждение. Что, собственно говоря, окружное управление и сделало.
Сергей Юрьевич, а вот у вас какие перспективы, скажите мне? То есть вы остаетесь как бы в резерве, вас потом как-то директором назначат в другую какую-то школу? Или да будет нет, ваша карьера просто уже совсем?
Нет, я думаю, что моя карьера в Москве, по крайней мере, в области образования закончилась. Потому что вряд ли кто-то взять меня на работу в области образования.
Да, это страшные вещи для учителей, для директоров.
Для директоров еще больше, потому что мы, как Калина говорит, менеджеры в основном. Поэтому идти преподавать учителя, с одной стороны, это, так сказать, наша кредо, с чего мы начинали. А с другой стороны, мы, конечно, за время, ну, почти вот 26 лет, занимаясь только управленческой деятельностью, мы, конечно, теряем навыки преподавания.
Это был бывший директор Центра образования номер 118 Сергей Михин. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы говорим о том, могут ли активные родители в реальности влиять на образовательную политику, учебный процесс и атмосферу учебного заведения в частности. Своим опытом делится член учредительного совета Центра образования 118.
Начинаются проверки, КРУ проверяет нас, и прокуратура, причем это проходит и во время занятий.
Срывают учебный процесс.
Когда дети находятся в школе, вот конец года, не смогли мы написать экзамены, потому что было невозможно это сделать. И дети, кстати, очень расстроились.
Вера Камынина.
Далее нам приводят нового директора, представляют его. Это Акатова, бывший завуч прогимназии 1733.
Но бывший до этого дня, да, она это, завуч,
то есть 10-го, там, допустим, 10 мая она еще завуч, она пишет по собственному желанию. И уже, допустим, 11 мая ее назначают на должность директора нашей.
В общем, как вы видите, наверное, масло в огонь и вообще в эту ситуацию полномерно и постоянно подливал как раз окружное управление образования. То, что меня сильно удивляет до сих пор, я вообще не понимаю, почему вместо того, чтобы пойти на контакт с самого начала, да, и попробовать объяснить, что же происходит, почему это происходит, наверное, объяснения просто не было, и люди вот поступательно делали все, чтобы родительская общественность, да, становилась все более и более подогретой.
Мы поднимаем, ну, просто мятеж, бунт. Мы подаем несколько заявок на проведение пикетов. Мы проводим 2 пикета у здания окружного управления на профсоюзной 33. Это не работает и не помогает. Ну, в конце концов, мы выходим на Семеновскую площадь. Это здание департамента образования города Москвы.
Вот это нам дало результаты.
И вот это нам дало результаты. Мы тут же была организована встреча Исаковича и родительской общественности педагогов нашего центра, на которой мы достигли определенных вещей. Да, мы обговорили, что... Ну, раз вы такие активные родители, у нас тоже есть записи, то есть есть стенограмма, не голословные.
Вы уже приучили, что мы все должны записывать, да, с диктофоном.
Значит, Исаакович сам предложил, раз вы такие активные родители, ну, давайте мы попробуем пилотный проект, мы организуем выборы директора Центра образования 118. Ура, ура, как здорово. И что же он предложил? Он предложил, что окружное управление совместно, здесь жирной чертой два раза, совместно с родителями будет прописана программа проведения данных выборов, ну, так называемая дорожная карта, где мы пропишем все механизмы того, как это будет происходить, потому что, ну, действительно, такого еще никогда не было. Далее будет создана квалификационная комиссия, в которую войдут и члены родительской общественности, и различные независимые эксперты от образования, на которые будут рассмотрены программы кандидатов развития нашего центра. И уже по результатам вот этого вот квалификационного отбора, квалификационной комиссии, и будет назначен, на должность директора будет назначен кандидат, и он будет, в принципе, устраивать всех. И все будут нести за это ответственность коллективную. Так здорово, так хорошо, нам так понравилось. Мы сказали, да, мы готовы. Все лето. Параллельно с этим, значит, ну, мы попросили убрать Акатову, естественно, потому что, ну, это конфликт интересов. Ее убирают. Ставят нам технического директора Портнова, который ровно день пробыл исполняющим обязанности, потом заболел, и по состоянию здоровья он не смог приступить к своим обязанностям. В связи с этим, как мы изначально и просили, на должность исполняющего директора был назначен наш завуч Гусева Наталья Николаевна. Но мы понимаем, что это человек, который занимается образовательным процессом, и все административно-хозяйственные дела, она от них очень далека. А в это время у нас начинается в двух зданиях ремонт на 35 миллионов. То есть это достаточно очень большие объемы. И так как у нас Гусева – это наш зауч, который должен заниматься сохранением контингента, и ремонт берут на себя ответственность за ремонт родителей, то есть помощь оказывают всяческую. Потому что, ну, это очень сложно, это предмет отдельной встречи. Я могу много об этом рассказать, и там очень много надо что менять, и законодательно в том числе. Ну, ладно, мы тянем этот ремонт. Гусева, значит, занимается вопросами школы. И все это время мы ждем. Ну, когда же? Мы им пишем письма. Ну, ребят, мы ждем. Ну, мы готовы прописывать-то процедуры. Мы же вот, у нас есть предложение. Ноль эмоций. После 4 августа, после собрания родительского с Калиной в субботу, каждого месяца он проводит такие собрания с родителями. Я туда появляюсь, вроде про меня там вспоминают, и тут начинается самое интересное. До 10 августа надо, значит, предоставить программы. Кто их предоставляет, каков механизм. Мы звоним в это окружное управление. У них сегодня одно, завтра другое. Выпускается какое-то положение, по которому кандидат должен быть таким-то, таким-то. Появляются эти программы. Опять же, почему-то в программы Акатовой там присутствует, которая уже давно директор другой школы, ее назначили там, в мае месяце еще на Ленинском есть гимназия, она там прекрасно...
Получается, что она тут бросит, что ли?
Если вот, то есть, получается, какие-то вообще...
Программы развития школы имеются в виду,
да? Да, программы развития школы. Но мы же говорим о том, что нам важна еще и личность директора, то есть это как не учитывается. Ну, с горем пополам они принимают программу Михина.
То есть вы понимали, что вы будете выдвигать... прежнего директора.
Да? А у нас вариантов
нету. То есть нам не предложили варианты директора. То есть нам бы сказали, ребят, но нам предложили всех тех людей, о которых мы кое-что там знаем и понимаем, и мы понимаем, что...
Директора
уже...
среди них нет.
Среди нет директора, то есть нет человека, который...
Сейчас четыре кандидатуры, и, в общем-то, они... Ну, очевидно, слабо. Это не, да. не кандидатура
Потому
директора.
Потому что директор, которого уволили, он эту школу реально построил с нуля. Сначала отстроил Дом творчества, а потом отстроил эту школу.
Вадим Кузин.
Непонятно, почему нам приходится сейчас вот такие усилия предпринимать, уже когда учебный год начался, понимаете, когда директор просто обязан уже быть в школе и развивать школу. Из нее начинают уходить дети, могут начать уходить преподаватели. И это абсолютно, опять-таки, никого не интересует, снизу доверху, потому что мы писали, я об этом еще скажу, мы писали во все инстанции.
Ну, в итоге, с 1 сентября прекрасный праздник, слезы на глазах, дети счастливые, клоуны, там и пузыри, первый класс, гладиолусы больше, чем дети, все счастливые родители, вроде успокоилось чуть-чуть. У нас вроде есть Гусева, наш зауч, исполняющий обязанности, вроде есть учебный процесс, вроде как мы практически завершили ремонт, и постепенно хоть чуть-чуть спокойствие, да, люди выдохнули, ну ладно, будем дальше смотреть, что с выборами. И 7 сентября у нас очередной выпад от господина Александрова. Он, значит, подписывает два приказа. Первый приказ об отстранении от должности Гусевой Натальи Николаевны, исполняющей обязанности директора Центра образования 118, и назначение на временно исполняющем обязанности директора Зинина Андрея Сергеевича. Это директор гимназии 1507 в Коньково. Приходит юрист, который передачу делает, всю, значит, оформляет. Знакомить с приказом юрист меня не захотел. Практически угрожал, сейчас я его с охраной отсюда выкину.
Это тоже родители.
Да, родители, член управляющего совета.
Простите, а вот так и не состоялось вот это?
Ничего.
Вот, никаких объяснений не последовало? То есть вот ваша кандидатура Михина, она никак не рассматривалась? Вообще разговор об этом
никаких
не возникало?
Переговоров
больше, да?
Вообще
да, с нами контакта
нет. Идет война.
Нет.
Понимаете, причем война представителей власти с родителями.
С заказчиками причем услуг и их
с родителями. И я хочу вот понять, ведь война началась с того момента, когда потребовали заткнуть родителей. Это уже даже не война между двумя представителями власти, там, Михиным, а это война с нами, с родителями. Фактически война с детьми. Я хочу понять, вот ради чего это делается? Ради этой территории? Ведь мы превращаемся в Вавилон, который пожирал детей. Чем закончил Вавилон, все прекрасно знают. Я не могу понять, ради чего ведется эта война? Ведь это полномерная война. То есть увольняют сначала нашего директора, который создал эту школу. Потом идет смена директоров, исполняющих обязанности, что, естественно, положительно на школе не отражается. Вместо того, чтобы ее развивать. В нашем образовании много проблем. И у нашей школы есть, я бы сказал, проблема направления развития. И вместо того, чтобы совместно с родителями эту ситуацию улучшать, ну, я не знаю, департамент образования или окружное управление, это его инициатива, планомерно уничтожает школу. Я хочу понять, это что, санкционировано? Это санкционировано кем? Департаментом образования? Или это еще выше кем-то санкционировано? Сергеем Семеновичем? Мне в это верить не хочется. Хотя мы писали письма, писали президенту, писали премьер-министру, писали мэру. Вроде бы даже он о нас знает. Господа, обратите внимание на то, что творит, какой беспредел творится на местах. Причем прикрываются при этом реформой. Вот этот федеральный закон 83. В принципе, по сути дела, вот это подушевое финансирование – это сделка. Сдельная оплата труда, фактически. Я работаю на заводе, я сам ее внедрял. Это, в принципе, хорошо. Но как она внедряется? Она внедряется тем, что просто отнимают здание и выбрасывают детей на улицы. Мне вот ребенку приходится объяснять. Ему 9 лет, мне приходится объяснять, что происходит. Мне приходится объяснять, что власти хотят отнять у тебя здание. У ребенка вопрос. У него власть не делится на мэра, не мэра. У него просто что Путин, что Александров, это все из одной когорты. Получается, что мне приходится объяснять, да, Ромочка, у тебя отнимают здание. А почему? У нас школа, что ли, плохая? Но он не понимает, почему она плохая, потому что его там любят в школе, там есть какие-то олимпиады, детско-сберегающий подход, там он ходит на секции. То есть получается, что эта школа плохая, и нужно менять на хорошую. То есть так как он сейчас живет, не надо жить. Идет просто абсолютная дискредитация власти вот этими, в кавычках, исполнителями.
Что правда, то правда. Декларируемые властью намерения выглядят достойно и привлекательно. Дмитрий Медведев недавно предложил, например, выбирать директора школы на конкурсной основе. Чем в действительности может обернуться эта инициатива, мы обсудим после перерыва на примере, так сказать, пилотного проекта Центра образования номер 118.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Волгодонске Ростовской области сегодня вспоминают жертв теракта, совершенного 16 сентября 1999 года. Тогда в результате взрыва около многоэтажного жилого дома погибли 17 человек, 74 получили ранения. В Северной Осетии сегодня обезврежено самодельное взрывное устройство мощностью 80 килограммов в тротиловом эквиваленте. Юрий Петровский, обливший в воскресенье чернилами икону в Московском храме Христа Спасителя, направлен на медицинское освидетельствование. Список кандидатов в президентский совет по правам человека будет передан главе государства Владимиру Путину в октябре. Как сообщил глава организации Михаил Федотов, в список войдут более 39 человек. По 3 кандидата на каждую из 13 номинаций. В Ливии арестованы около 50 подозреваемых в причастности к нападению на американское консульство в Бенгази, в результате чего во вторник погибли посол и еще трое граждан США. Власти Афганистана обвинили международные силы в гибели 8 женщин и девушек в результате авиаудара на востоке страны. Среди 8 раненых – 10-летняя девочка. Президент Афганистана Хамид Карзари осудил нападение на мирных жителей. Один из командующих оппозиционной сирийской свободной армии заявил, что миссия нового международного посланника по Сирии Лахдара Брахими обречена на провал. В Египте вооруженные боевики атаковали несколько объектов в провинции Северный Синай. Среди военнослужащих есть раненые.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня у нас практикум для управляющих советов «Как спасти школу». Тема эта, впрочем, гораздо шире обсуждаемого нами аспекта. Дело в том, что, по мнению некоторых экспертов в сфере образования, именно инициатива родителей, кровно заинтересованных в успешном обучении детей, способна принципиально, не только структурно, но и идеологически, изменить систему российского образования. В регионах, например, активные мамы организуют детские сады, где учитываются все тонкости развития. А родители школьников постепенно с оглядкой, но все смелее и смелее отстаивают собственную, отличную от чиновничьей, точку зрения. Сегодня мы пытаемся понять, на что реально может повлиять управляющий совет школы. Мои собеседники – Сергей Гудков, Вадим Кузин, Зоя Книгницкая, Вера Камынина.
Вы вошли все в совет, я так понимаю, в конце прошлого учебного года, да? То есть предыдущий совет не очень хорошо родительский
работал? Я вам хочу сказать, что, допустим, я в управляющем совете сначала, как вот он был организован, это было меньше года назад, осенью, и, собственно говоря, все вот эти проблемы у нас начались буквально весной.
До этого школа жила мирно. Жизнью,
да, то есть все было нормально,
тоже
все
не
было
требовалось
спокойно.
Ничего, кроме решения таких вот повседневных вопросов.
Сама идея советов школы, она замечательная, она действительно шла от департамента образования, то есть я, насколько знаю, во всех школах есть подобные учреждения самоуправления. Тем не менее, до последних вот какой-то конфликтной ситуации эти советы школы практически не работали. И я думаю, что и не работают сейчас в большинстве школ.
Есть даже такой термин – управляющий совет, управляемый совет.
Да, да. Вот в нашем случае совет перестал быть управляемым, весной, и он стал управляющим по-настоящему. За это поплатился, прежде всего, сразу директор школы, потому что не директор, а совет школы ситуацию возглавлял. Между тем, как я до сих пор знаю, что окружное управление считает, что именно директор, в общем, был тем самым кукловодом.
Они, наверное, просто поверить не могут, что вот люди, которые вводят своих детей в Центр образования 118, это не быдло. И они не позволят с собой обращаться как с быдлом. Мы, родители, мы уважаем свое право учиться в школе, где не надо заносить чемоданами деньги, где торжествует, я бы сказал так, вот этот детство-сберегающий подход. Ну, конечно, вот эта новая вроде фраза, она очень многое говорит. Я привел своего ребенка в первый класс, я очень опасался, как это будет происходить. Это настолько мягко, ровно, гладко прошло, что ребенок с удовольствием до сих пор ходит в школу, там замечательный совершенно педагог, и коллектив педагогов, который собрал Сергей Юрьевич еще пока.
Одной из причин назначения нового исполняющего обязанности был как раз факт, что мы на конференции, которая собиралась у нас 1 сентября, где мы переизбрали совет школы, мы также коаптивным членом избрали бывшего директора Сергея Юрьевича Михина в состав совета школы. И буквально через несколько дней, наверное, после того, как подали документы о новом составе совета школы, тут же произошла смена исполняющего.
Потому что Михин не должен, дано распоряжение охране в школе не пускать человека на территорию. Он коаптивный член управляющего совета.
Да, у нас два коаптивных члена, это Людмила Павловна Борисова, депутат муниципального собрания, которая очень много сделала для того, чтобы
сохранить
школу и всю нашу борьбу. Нам элементарно нужен консультант, да, который знает, может решать все вопросы школы, может элементарно оказывать.
Вот с целью его не допустить, убирается наш завуч, назначается исполняющим обязанности абсолютно чужой человек.
То есть опять вместо
развития... И дается распоряжение охране не пускать
вместо
человека.
Вместо развития опять активно воюем. Зачем? Я вот хочу сказать, что ломать-то очень просто. Те люди, которые сейчас ломают, у них нет в активе, в портфеле, можно сказать так, успешных проектов. А тоже Сергей Юрьевич Михин, да, вот он эту школу из того, что там не набирали систематически первые классы, вывел ее в успешно развивающую туда, в школу, куда дети пошли.
Действительно, успешность школы очевидна. Помимо баллов ЕГЭ, которого здесь еще никто не сдавал, существуют не менее важные критерии оценки качества. Количество пропущенных по болезни дней и традиционное для России снижение успеваемости при переходе на вторую ступень обучения. И то, и другое в Центре образования номер 118 было на несколько порядков лучше, чем в большинстве московских школ. Причем эти данные можно проверить документально. И хотя это несколько не по теме нынешней программы, я не удержалась и спросила у Сергея Михина, как удалось добиться таких преобразований. Ведь вполне возможно, что скоро этот опыт будет безвозвратно утрачен.
Центр образования, можно сказать, мы создали с нуля, потому что история средней школы номер 118, которая была, она, к сожалению, катилась к закату, потому что, когда мы пришли туда со своей командой педагогической, там, в принципе, уже 6-7 лет мы набирались первые классы. И, соответственно, когда мы пришли, остались только 8, 9, 10, 11 классы. Угу. А мы определили, что вот память, внимание, мышление, то, к чему должен быть готов мозг ребенка в первом классе, оно не соответствует, так сказать, тому, что на самом деле есть. И поэтому мы очень серьезно предложили нашим родителям программу вот эту по повышению памяти, внимания, мышления детей. У нас была проведена динамическая пауза, у нас, в которой идет развитие памяти, внимания, мышления. У нас учителя физкультуры внимательно изучили, что такое гимнастика мозга, и мы на уроках физкультуры применяли определенные упражнения. Были добавлены определенные занятия по математике для родителей. Мы убедили их о том, что в субботу-воскресенье надо сделать еще дополнительно, порешать определенные задачки, определенные примеры на вычислительные навыки для того, чтобы, когда ребенок в пятый класс придет, он соответствовал той проблеме, которая, когда у нас остается один на один с многими предметами. И вот когда мы с психологами, логопедами определили, что память, внимание, мышление, в принципе, мы определили три кита, когда необходима скорость чтения, осмысленный пересказ и вычислительные навыки, из-за чего дети и в пятом классе из отличников вдруг превращаются в троечников. И когда вот это мы все создали, к нам последние два года, к нам в первый класс приходили по три класса, по 5 человек.
Ну вот то же самое говорили мне родители, говорили, что это надо обязательно сохранить. Вот скажите, в этой ситуации, Сергей Юрьевич, вы готовы были действительно уплотниться и перейти в другое здание?
Да, как чиновник я должен был и обязан выполнить тот приказ, который издало управление образования, кстати, от которого она потом открестилась. Но с точки зрения как человек я не мог, так сказать, согласиться с этим приказом, и я был на стороне именно родителей от того, что невозможно хранить все то, что у нас было, собрав там 300 детей в первую смену, занимаясь, а потом сделать дополнительное образование.
Вообще, на самом деле, очень часто родители мешают. С другой стороны, действительно, теперь и декларируются органами образования, и всячески, может быть, чтобы принести какую-то долю ответственности, участие и самих учеников, и их родителей в управлении школы. Вот как вам, как директору все-таки кажется, насколько вообще возможно реально участие в управлении школы родителей?
Вы знаете, если правильно распределить полномочия учредительного совета и правильно расставить вот эти точки приложения в процессе движения, динамики движения образовательного учреждения, то, конечно же, все идет на пользу. Мы тоже с некоторыми родителями, например, очень много спорили о том, что одни говорят, нужен английский язык дополнительно, другие говорят, нет, у нас много английского языка, вы нам уменьшаете. Мы там спорим по учебным программам. Вот здесь, мне кажется, конечно, родители должны высказывать, что они хотят, а мы должны думать, как это сделать с точки зрения педагогики. Ну, а дальше уже, как говорится, каждый нашел свою, определил свою меру участия, свою ответственность, свое желание, так сказать, работать в управляющем совете. Департамент образования надеялся создать управляющие советы такие послушные, но наш оказался непослушным.
Действительно, управляющий совет Центра образования номер 118 оказался весьма активным и вполне компетентным. Другое дело, что, отказавшись от притязаний на здание, в покое школу чиновники не оставили, рассказывает Сергей Гудков.
Самое страшное, что нам всем ответят одно, что есть такой закон, и все совершенно законно. Этот закон позволяет людям построить ту систему, о которой сейчас идет речь. Представьте себе, что сейчас приходит к нам окружное управление и говорит: хорошо, ребята, оставайтесь как есть. Ну вот Дом творчества хочет от вас отделиться, уж извините, там, да, вы не хотите их отпускать, но это будет конфликт, отдельная история, сейчас не обсуждаем. Ну, условно говоря, вот вы школа, у вас там 300 человек, все замечательно, но только ваши учителя будут получать там 25 тысяч рублей оклад. А еще мы будем регулярно на сайте окружного управления вывешивать рейтинги, где будем писать, что вы самая отстающая школа, и к вам детей отдавать не стоит, как это было. Или будем публиковать анонимки. Нет, это не будет война, это будет некая объективная такая объективная картина в кавычках. Мы просто столкнемся с ситуацией, когда у нас весной уйдут несколько учителей, начнут расходиться родители. Это та ситуация, которую мы уже были, мы ее останавливали вот нашими действиями. То есть я лично сейчас не вижу ни единого варианта, кроме как договариваться и какие-то законодательные акты на эту тему иметь, победить механизм. То есть, да, мы можем обломать в этом механизме несколько зубцов там. Но вот эта большая махина, которая сейчас перемалывает систему образования и в итоге нас и наших детей, она гигантская. Я не вижу возможности в нашем составе теми силами, которые у нас есть, этому серьезно противостоять. Мы начинали нашу борьбу с совершенно понятными проблемами. То есть, у нас хотели отнять здание, мы видели, что это, скажем так, частные интересы конкретных людей, которым нужно расширять свою территорию, они претендовали на здание. У нас была понятная цель и задача. Через некоторое время, буквально там через месяц-два, мы поняли и осознали, что на самом деле мы из людей, которые борются с конкретной задачей, начинаем бороться с системой. Потому что мы вдруг осознали, что системе не нужна такая школа, такой центр образования, как у нас. Она просто банально не укладывается ни в какие рамки. На сегодняшний момент мы представляем родителей. Мы не представляем группу там 10 человек или 15. Мы представляем большую родительскую общественность, которая действительно едина в мнении, что их дети хотят получать образование в такой форме.
У нас 550 человек, судя по подписям и с фамилиями.
То есть 550 человек, граждан России, хотят, чтобы их дети получали образование в такой форме. Их никто не слышит. Сформировался сильный управляющий совет. То есть это совершенно четко юридически обоснованный орган, легитимный орган, который выражает свое несогласие. Приходит к власти и говорит: мы хотим по-другому. Но механизмов, каких-либо механизмов решения конфликтной ситуации, если власть говорит «нет» или говорит «нет, не хочу», так не будет. Нам никто не то что не объясняет, их, наверное, просто не существует на сегодняшний момент.
Так считает Сергей Гудков. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. В московской студии члены управляющего совета Центра образования номер 118, и мы пытаемся найти механизмы взаимодействия с государственной системой образования.
А вы, как управляющий совет, вы смотрели на свои права, да? Вы как-то изучали вот эту
службу?
Потому что это же очень модный тренд, и у чиновников они говорят, что вот отлично, тот же Калина говорит, что замечательно, пускай родители, они такие умные сейчас, да, и передовые,
мы
пускай
не
управляют.
Да. Мы недавно стали умными.
Нет, но вы собой представляете как раз тот случай, когда действительно родители активны, адекватные, что тоже важно, да, и готовы вот что-то делать и для школы, и реально делать, как вы показали с ремонтом, ну, собственно говоря,
и больше того. Мы готовы к диалогу, мы готовы договариваться.
Да, понимаете? Вот что вы реально можете, вот скажите.
А реально, что мы реально можем?
Помимо того, что вы пишете письма, как делали бы, собственно говоря, все на вашем месте.
Никаких полномочий, вот, кроме того, чтобы заниматься...
Если ситуацией. Мы говорим с юридической точки зрения, то у нас существует устав учреждения, и у нас существует положение, да, об управляющем совете, которое 1 сентября этого года, все у нас легитимно, потому что нас обвиняли в том, что мы нелегитимны.
Это уникальная ситуация,
да.
То есть вот еще важный момент, почему Вадим говорит слово «война». Все очень просто. Мы в середине августа приходим на встречу в департамент, в окружное управление департамента образования Юго-Западного округа. Нам говорят: знаете, господа, вот мы тут посмотрели ваши документы, и оказывается, вот у вас тут по датам не совсем правильно все подписано, одно раньше
не
другого. Поэтому вы нелегитимный орган. Вы здесь никого не представляете, в общем-то...
То есть, представляете, вместо того, чтобы обсуждать горячо, как сделать ремонт лучше, как развивать
кружки,
они лезут в документы и находят. Ну, хорошо, ну, исправили мы документы. Дальше что? А дальше опять тишина. Меня интересует, вот за что эти люди получают зарплату на наши налоги? За то, что они с нами воюют?
Вот есть ваши права как совета, да, что вы можете влиять на выбор назначения директора.
Нет, вы знаете, у нас
помимо положение это не прописано.
У нас положение, мы не можем влиять, да,
на что вы можете влиять, как
в положении прописано, что с нами надо бы согласовывать кандидатуру директора. В положении прописано, что мы активно участвуем в решении конфликтов там внутри школы.
Финансовая деятельность.
Контроль финансовой передачи зданий тоже невозможно без или разделения нашего центра невозможно. Я так вот опять-таки напоминаю. Может быть, кто-то нас слышит из окружного управления образования, что разделение центра образования невозможно без согласования с управляющим
советом.
Сейчас,
то есть у кого-то какие-то планы есть. У нас же новые исполняющие обязанности, по нашим сведениям, и в принципе они подтверждаются. Новая попытка. На фоне всеобщего слияния школ и реформы образования, на фоне того, как школы добровольно вступают в конгломераты, наш центр образования решено разделить. Дом творчества отделить от блока основного образования.
А чтобы с этой школы еще больше дальше побежали родители.
Нет, на самом деле я
территорию
не думаю,
территорию отдадим. Вот отдадим 17-30, понимаете, это просто в голове не укладывается.
Я думаю, что, скажем, так все хорошо сложилось, что решает сразу несколько целей. То есть первая цель – это чтобы все было приведено в порядок с точки зрения, если посмотреть сверху и увидеть всю вот эту вот стратификацию, да, все эти вот рамочки, будет все очень правильно и грамотно выглядеть, то есть не будет расхождения с моделью, которая была в голове и сейчас есть в голове у департамента образования. А с другой стороны, да, действительно, вот те самые родители и дети, которые ходят в школу, они сейчас получат по заслугам, будут отделены. Если мы будем отделены, соответственно, действительно, у нас сейчас как комплекс образовательный центр процесс образования, мы действительно вообще можем сейчас представлять большое количество людей, у нас есть возможности каким-то образом выживать в этой ситуации с тем бюджетом. Понятно, что когда мы окажемся на большой территории в количестве там 300 человек, к нам появятся другие претензии, которые нам там пытались...
И через год вы как раз попадете в общий тренд по слиянию, если, конечно, не поменяется.
Слияние – это объединение, это
совсем другая тема. Мы не против слияния, понимаете, нам даже этого никто не
предлагает. Мы попадем под выгоняние, изгнание детей
из территории. Или сами уйдем, то есть это будет созданы условия.
Дети уже уходят, вы поймите. То есть сейчас вот на сегодняшний момент у нас уже два человека забрали документы из 5-го класса. По какой причине? Потому что 5-й класс – это новый процесс. Это тот этап, когда дети переходят на новую ступень.
Да.
И когда родители видят, что опять начинается, то есть все люди, которые пришли в 5-й класс, к новым учителям, к новым программам, они надеялись и верили власти, что действительно ситуация будет разрешена, будет директор сильный в школе, вернется Сергей Юрьевич, который ее строил, и мы будем планомерно продолжать развивать эту школу вместе с нашими детьми.
И
но
уже
этого
с
не происходит.
Управляющим советом,
да,
как оказалось.
Но сейчас этого не происходит. И я думаю, что здесь власти как-то нужно научиться общаться с людьми. Вот единственная вещь, которую нужно сделать, потому что в новой формации мы не революционеры. Мы люди, которые воспитывают своих детей, хотят счастья своим детям.
И своей стране.
И своей стране в итоге.
Мы просто отвечаем не то, что мы хотим. Это наша ответственность.
Это наша ответственность, это наше естественное, понятное желание. То есть никто не собирается бороться вот на этом уровне с властью в глобальном масштабе. Мы не против слияний, понятных нам, согласованных с нами. Но они должны учитывать наши интересы, интересы наших детей и все то хорошее, о чем говорила Вера и Вадим.
Ради чего мы пришли в школу.
Да.
Нет, то есть право как бы вы имеете влиять на ситуацию и как-то ее как-то согласовывать. То есть...
А признавать это никто не хочет.
А реализовывать его невозможно. Так получается?
Да. Право есть,
реализация
нет. В
случае, может быть, вам пойти в суд? Опять-таки, некоторые советы так делали.
Вы знаете, очень все хитро сделано, на самом деле. В суд с чем пойти? Что нам директора никак не назначают? Это не уголовное преступление.
Нет, но с тем, что его назначили без согласования с
вами. А он исполняющий обязанности.
Он не директор.
Он временный.
Понимаете, все настолько здорово построено, чтобы эту школу развалить, и при этом претензии предъявить невозможно. Почему вот я говорил, что обращаюсь уже к власти, чтобы услышали. Трагедия заключается в том, что дети, во-первых, поймут, как к ним относятся власти, родители будут знать в количестве там 300-500 человек, и им придется искать другую школу. И идти в другую школу вот с этим вот багажом. И как бы в будущем они будут жить, зная, как власть к ним относится. Я искренне верю, что власть, по крайней мере, на уровне премьер-министра, президента, мэра Москвы, не заинтересована в этом, по сути, по хотя бы их выступлениям и тем же реформам. Вот. Но сейчас вот надо срочно вмешиваться, потому что с середины сентября школа без директора, ну, она умрет, если станет ничьей, понимаете?
Я хочу сказать про дополнительное образование. Вот мой ребенок в прошлом году бесплатно занимался в хоровой студии «Радуга» и в ИЗО-студии. То есть практически каждый день недели у него был расписан. И до сих пор мы очень хорошо жили. Эти два здания, Дом творчества и общеобразовательная школа. Первая половина дня расписание общеобразовательных предметов. После обеда у них расписание согласованное, состыкованное с общешкольным. Они шли заниматься кто-то там хореографией, музыкой, спортом, рисованием, да, лепкой, глиной.
Детей развивают.
И мы занимались вот бесплатно. Вот хор у нас был бесплатный, и за студию бесплатно. У нас был, есть ряд коллективов, которые работают, как это называется?
На коммерческой основе.
По идее, ваша школа, она представляла как раз тот идеальный вариант, который сейчас
особенно учитывая профильность. Да, что сейчас очень активно обсуждается тема профильности образования. Определение профилей. И учитывая то, что в наш Дом творчества ходят дети из различных районов, да, то есть они учатся в разных школах близлежащих районов в нашем районе. Вот здесь очень хорошо было бы построить совместно с нашей же школой, да, построить вот эти вот какие-то направления профильные. Не в формате общего образования, а в формате дополнительного образования. Но это еще даст возможность видеть что, на перспективу, что дальше, какой профиль
да,
более...
Да, конечно, потому что очень трудно определиться очень сложно. В 8-10 классе даже, да, с направлением.
Я так понимаю, что
проблема,
вообще-то
да,
надо делать с рождения. Уже он в песочке у меня копается, я должна понять, что он у меня, наверное, будет экскаваторщиком или там, я не знаю, нефть будет добывать.
Археологом.
То есть, обратите внимание, мы все время пытаемся задуматься, как школу развивать, как улучшать наше образование. Мы не задумываемся над тем, какие даты где стоят, кого перетасовать вот в этой тухлой колоде. Я, кстати, хотел сказать, что нам объясняли, что найти директора в Москве не так просто. И вот эта ситуация, она не то чтобы тупиковая, но она сложная. Она требует действительно и вмешательства, так сказать, власть имущих на верхних уровнях, и какой-то очень глубокой проработки, что, как найти специалиста, который готов вот сейчас активно включиться в работу, в школу, потому что я думаю, что все специалисты на местах. Они уже да,
при этом, Вадим, ИО они находят в течение одного дня.
Да, ИО находится моментально.
Раз кандидатов
вот,
нет.
Судя по тому, что раз директоров... сменилось их 4 или сколько-то, да, я уже потерял счет, то это, наверное, у них есть какая-то коробочка, они там бросают кости и свой там номер 6, и по списку такой.
Причем уволено было порядка более 50, по-моему, за время работы
Александрова. Да, это же головная боль. Мы общались с директорами. То это есть планомерное, значит, выдавливание независимых директоров, которые развивают образование. Мы в это не хотим верить. Но действия, показать, они говорят лучше вот этих всех слов и слухов.
Но проблема директора, она же не только проблема внешняя. Это проблема личности. Это же школа, это такой коллектив
специфический.
Школа
– это организм.
Организм, да. Это... Там есть родители, есть дети, есть педагоги.
Организму голову отрезать нельзя.
И есть внешний
голову
департамент.
Отрезали. Сейчас голову отрезали. Пытаются резать пополам. Сейчас вот новая тема, которая развивается, подогревается раскол между Домом творчества и школой.
Их
мотивируют тем, что вы придете как раз на коммерческую основу, вы сами себе хорошо заработаете, а школа вам не нужна.
То есть, представляете, опять-таки, вместо разговоров о развитии идет уже расчлененка. Там просто работают маньяки. Вот я пытаюсь обратиться, господа, посмотрите, кто у вас там внизу работает. Срочно вмешивайтесь, исправляйте ситуацию.
То есть вы не будете в вот, судебном порядке как-то общаться?
Нет, у нас нету прецедентов. Все настолько классно организовано, понимаете, что вы же не можете предъявить человеку бездействие, например, или то, что вот до сих пор директора не назначили. Нету состава преступления, собственно. Мы пришли сюда, опять-таки, сказать, да, мы будем сейчас отстаивать и выяснять причины и так далее, но нам сейчас школу надо спасать, понимаете, и развивать ее тоже срочно надо, потому что упущено время. Уже мы вот в сентябре, а вся эта бодяга началась с февраля. Вы не можете в судах развивать образование. Вы не можете в судах...
Дети этим временем должны делать наши дети и учителя.
Еще дети растут. Вот у меня второй ребенок, ему 5 лет, он ходит 5,5, он ходит в сад. У нас в группе порядка 25 детей. Эти все дети через полтора года, они будут поступать в школу. Все дети живут рядом, живут в одном районе. Да, кто-то из них, возможно, будет там учиться по месту там работы родителей, еще что-то.
Кто-то будет элитой.
Элитой, да, кто-то будет элитой, ради бога. Но элита, она на то элита, что ее очень маленькая 15, прослойка. Да. А мы остальные все простые смертные, нам нужна будет школа. И нам нужна будет школа в шаговой доступности. Потому что я, как молодая, активная женщина с образованием, я хочу пойти работать, я хочу зарабатывать, я хочу дать своим детям максимально, да. Я хочу быть спокойна за то, что у меня ребенок пошел в школу, вернулся, старший его забрал и так далее, чтобы это было рядом. Чтобы я не бегала потом по опорным пунктам милиции, не говорила, что у меня пропали дети или там какой-то маньяк и так далее. Безопасность нам пока еще никто не может обеспечить на том уровне, чтобы у нас душа не болела. И что я знаю, что там после учебы он пойдет и будет заниматься в кружках каких-то. Он будет развивать свои таланты и способности. Вполне возможно, в будущем он вырастет, там, я не знаю, великим спортсменом или каким-нибудь математиком. А если нет, то он все равно вырастет хорошим, добрым, достойным членом этого общества со спокойной, стабильной психикой, которая будет работать и приносить стране только лучшее. Да? И опять же мы говорим, а через 13 лет ко мне придет государство и скажет: мамочка, вашему сыну пора отдавать долг, вам пора в армию. Я не хочу отдавать своего ребенка в армию, я этой стране ничего не должна. Я плачу налоги, я требую хотя бы уважения к себе. И это нормально. Вот когда у нас все общество начнет понимать это, а не затыкаться, ну да, поборы, будем платить.
Ну, вот а что же вы хотите? Ну, территория же лакомая, понимаете?
Да, ну что вы хотите? У вас ничего не получится. Вам платят, вот нас тоже обвиняли в этом. Официально заявляю, мне никто копейки ни за что не заплатил, все делаю добровольно, исходя из своей гражданской позиции. Наверное, да, мы первые, возможно, мы первые. Я считаю, что все-таки мы растем. Мы вот 30-40 лет нам всем, да, примерно в одном возрасте мы. Вот это новая, это Россия новой формации, ту, которую вы хотели. Но будьте добры, миритесь, тогда давайте власть менять, пусть власть подстраивается под нас, потому что мы все-таки ВВП этой стране делаем. У нас очень показательная школа, если вот кластерный анализ провести, и вы увидите, что ну, практически все ровные родители, то есть ну, кто-то там получше, кто-то похуже, но это очень показательно именно вот в сложившейся ситуации. Ребят, давайте разговаривать. Только так. Директивная вертикаль послушания уже не проходит. Мы первые, дальше будет хуже, будут другие.
Я бы хотел сказать, что тут, наверное, острота вопроса в том, что для русского человека вот эти все дележ активов, ресурсов, он не так принципиален. А здесь дело дошло до детей, до самого дорогого. Да. То уже, чем поступиться невозможно.
С Вадимом Кузиным трудно не согласиться. Действительно, ничто так быстро не формирует гражданскую позицию, как личная заинтересованность. Кроме него, опытом взаимодействия с Департаментом образования Москвы сегодня делились Сергей Гудков, Зоя Книгницкая, Вера Камынина, Сергей Михин. Вела программу Тамара Лиленкова. В своем блоге на нашем сайте свободанews.ру я буду рассказывать о дальнейшем развитии событий. А вернуться к мнениям гостей классного часа можно там же, в разделе «Радио» или «Авторских проектов».
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье, 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков. И чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».